Друзья, добрый вечер. Спасибо, что вы пришли сегодня на завершающий сеанс нашего цикла постоянно образовательной программы Московской школы кино, а цикл посвящен Григорию Рошалю и его ученикам. Сегодня мы очень рады, что мы показываем картину Алия Эльгашевича Хамраева «Сад желаний», который он в 1987 году сделал на киностудии «Мосфильм». И я хочу передать слово Намухичу Клейману, куратору нашего постоянного образовательного цикла Московской школы кино. И замечательно, что с нами сегодня Владимир Михайлович Климов, оператор этой абсолютно замечательной, моей любимой на самом деле картины. И они немножко расскажут о творчестве Алия Эльгашевича. А он еще для нас записал видеообращение. Мы его посмотрим прямо перед самим показом.
Добрый вечер, друзья. У меня сегодня очень скромная роль, потому что у нас есть человек, причастный к фильму, снимавший с Хамраевым. И главное, что это картина, которая достойна гораздо большего внимания, чем ей отказала наш прокат и оказывает ныне и нынешнее телевидение. И мне безумно жалко, что вообще Хамраева у нас мало теперь знают. Хотя в свое время он был одним из самых популярных из всех рошалевцев. Я его помню с первого курса, мы поступали вместе. И вот так получилось, что Алик Хамраев, как мы его называли, потому что Али быстро превратилась в Алика. И все знали, что Алик Хамраев, вот он необычный. Необычный потому, что, во-первых, у него было очень яркое видение еще во студентах. А во-вторых, он один из немногих рошалевцев, кто очень быстро уловил вот сочетание яркой формы поэтической, причем он безусловно шестидесятник. Это отдельная тема, судьба его, начиная с белых-белых аистов, которых запретили, потом кромсали, потом... В общем, он разделил судьбу очень многих из тех поэтических режиссеров, которые начинали наше новое кино, вот своего поколения. Но я должен сказать, что он сумел это переломить и преобразить, и он не стал делать такие элитарные фильмы, как некоторые из моих сверстников, он стал делать фильмы, которые действительно учитывали и симпатию зрителей, и любовь зрителя к острым сюжетам. Он один из немногих режиссеров нашего поколения, кто владеет искусством интриги, и он умеет построить действие, не случайно его истерн, как мы тогда говорили, «Седьмая пуля», который... Да, «Седьмая пуля» был поставлен в Таджикистане, кстати, а не в Узбекистане. У него сложно складывалось с узбек-фильмом. Вообще, надо сказать, сейчас я затрону сложный вопрос. Алик Хамраев, он таджик по отцу и украинец по матери, и он как бы везде свой и везде не свой, потому что в Узбекистане к нему довольно неважно относилось сначала начальство. Странным образом, считая его не своим, он уроженец, папа его уроженец Ферганской долины, а как вы, наверное, знаете, в свое время советская власть разрубила Эмират и половину отдала Узбекистану, вот вся плодородную долину вместе с Самаркандом, с Бухарой, с Хивой. Все это попало в Узбекистан, а к таджикам прирезала бывший Хорезм, да, то есть Ленинабадскую область. И в результате получилось так, что это якобы в компенсацию. И Таджикистан был не просто обезглавлен, а получилась какая-то странная история. Назначали всех начальников из этой Ленинабадской области, то есть таджики и узбеки вообще этнически разные, одни тюрки, другие персы, как бы это Северная Персия была когда-то. И там возникли сразу напряженности такие этнические. К счастью, вот этого не было в Авгике. Я должен сказать, что идея интернационализма, которая официально входила в доктрину советской власти, она как бы там ни играли с ней наши власть имущие, вот среди нас, кинематографистов, этого не было никогда. У нас не было ни этнической вражды, я знаю, ну, большинство, во всяком случае, вгиковцев действительно считало, что это одно братство, независимо от того, к кто какого этноса, да, появился. И Хамраев натерпелся немножечко в Узбекистане, и у него было не так все просто и в Таджикистане, потому что его тоже немножко некоторые принимали как узбека. Странные вещи, да, происходили иногда. Но ему удалось не просто пробиться, да, в режиссера, который снимали постоянно, он постоянно снимал, надо дать ему должное. Он осваивал новую поэтику, новые жанры. Я относительно недавно с ним встретился после очень большого перерыва. Он прожил много лет в Италии, и он в Италии снял фильм «Бибабо», которая немая фактически, там нет диалога никакого, вся построена на визуальных метафорах. И я ему сказал: «Ты опять новый?» Он говорит: «Да, но пришлось». Новый, но дело в том, что не пришлось. Он все время ищет, при том, что он берет иногда очень такие классические жанры, он в каждом новом жанре, как и для него, находит еще какой-то поворот. И у меня все время остается ощущение такого запаса его творческих сил, что он до сих пор еще может развиваться, несмотря на то, что мы уже в очень солидном возрасте, не всем дано. Я уступаю слово, на этом я хотел бы закончить, потому что у нас будет разговор после фильма. Прошу, если можно, несколько слов я Хамраеве, о фильме, о чем хотите.
Ну, во-первых, я, когда мне позвонила Ольга, я был абсолютно счастлив, что я еще раз увижу эту мной любимейшую картину, что я ее увижу с пленки, в зале. Вот это для меня большое счастье. Спасибо вам, да, вспомню. Последний раз мы ее смотрели, я не помню, по-моему, был конец 90-х, лет 10, на... А у нас был семинар в «Белых столбах», семинар режиссеров, операторов, сценаристов, не помню кого-то еще. Я вел семинар операторов. Стран СНГ, вот. Вот, и вдруг там решили показать фильм «Сад желаний». Приехал Алик Хамраев, естественно, плов сделал, без этого никак, просто не могло обойтись. Мы показали фильм, ну, представляете, это публика, да, молодые кинематографисты разных профессий, стран СНГ, казалось бы, это очень ответственный показ. Я другого слова не могу найти, они так офигели, вот, они говорят: «Это вы в 87-м году вот так снимали?» Вот. И произошло невероятное, они пришли и сказали: «Покажите нам картину еще раз на следующий день». И мы на следующий день еще раз показывали эту картину. Это было там высшей формой признания, на мой взгляд. Вот, с Али работать, конечно, было непросто. Он человек абсолютно принципиальный, бескомпромиссный. И это слава Богу. Но он человек изображения, и он человек эмоций, что самое главное. Что он не мыслит просто какими-то фразами, там, ему это неинтересно. Когда это не имеет визуального образа. Для него всегда был очень важен визуальный образ. Вот. И это замечательно, с одной стороны, потому что я это очень люблю. Но это очень сложно, потому что мы снимали картину. Но у меня в жизни я снял примерно 70 картин. Вот. Но такого количества режимных съемок, утренних и вечерних, у меня не было ни в одной картине. Просто. Режимные съемки, я не знаю, кто не понимает, что это такое, это 20-30 минут, когда солнце только зашло, и еще какой-то остаточный свет есть. Самое сложное считается момент для съемок. То же самое утром. Утром еще страшнее. Вообще не понимаешь, когда это кончится. А вот. Должен сказать, что он еще как-то все равно, его тянуло туда, в Среднюю Азию, которую я тоже очень нежно люблю, там снял довольно много картин, и мы с ним туда несколько раз летали. Летали в Ташкент, и выяснил, что у нас есть любимое место там, в Средней Азии, называется оно Исфара. Фантастическое совершенно место на стыке трех республик, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, фантастическое место. Вот. И Алик мне все рассказывал, как он туда затащил сначала Тарковского Андрея, да, чтобы они должны были снимать фильм «Сталкер» там. Вот, эта натура там вполне подходила. Потом выяснилось, что все-таки, значит, там было сложно с инфраструктурой, в общем, были проблемы определенные с организацией, от этого отказались. Но Алик не успокоился, он туда привез Антониони. Вот, они с Антониони общались, он мне, кстати, сказал, я спросил Микеланджело Антониони: «Микеланджело, скажи мне, что самое важное в кино?» Он говорит: «Антониони мне сказал, никогда не ври сам себе», сказал мне Антониони. Вот. Я говорю: «А Феллини что сказал?» Он говорит: «А Федерико сказал, береги желудок или не снимешь ни одного фильма». Ну вот такие мастера. Вот, и вот мы с ним туда, мы даже потом таки приехали туда снимать и сняли, увидите некоторые кадры, вот это любимые в начале апреля, три дня цветения урюка, когда горы становятся розовыми просто фантастическими. Тут есть маленький-маленький такой кадр, мы таки там что-то сняли. Замечательное совершенно место, замечательный там дедушка был, Фатахака, который делал пловы какие-то, вот он всех принимал. Этот Фатахака мог рассказать, как он принимал Тарковского, Антониони, Феллини и так далее. Ну и нас грешных немножко. Я потом уже туда летал с Савой Кулешом, мы там работали. А вот. У нас был замечательный художник, Парвиз Теймуров. Он такой был соратник Али. И он делал много. Я так понимаю, что вообще Али был в определенной степени даже под ним в какие-то моменты, потому что Парвиз так прессовал и его, и меня одновременно. Вот. Ну, чаще всего полезно. Человек очень талантливый, его беда была только в том, что он не совсем кинематографист, поэтому как-то это не всегда было уместно. Ну, такая шла плотная, непростая работа. Иногда мы цапались, но это нормально, кино же так не бывает, чтобы не цапались совсем. Поразительно, конечно, то, что они... Как он нашел этих девочек наших замечательных, как он с ними работал, как вот это кино про девичьи вот эти первые чувства, первое ощущение себя женщиной вот, летом, первое ощущение грядущего счастья и какая-то тревога, потому что это было лето 41-го года, это было прямо перед войной. Вот это вот щемящее ощущение счастья и того, что это может сейчас закончиться, вот мы старались в картине создать как-то визуальным путем. Снимали, долго искали довольно, смотрели Мценск, там куча всяких городов, в конце концов мы подумали, говорим, ну где снимать, где Пушкин был, Пушкинские горы. И мы уехали в Пушкинские горы на 3 месяца. 3 месяца мы снимали картину в Пушкинских горах. Вот, но мы потом еще поговорим, не буду сейчас тянуть время. Я хочу сказать то, что Наум Михайлович сказал в начале про судьбу картины. Дело все в том, что в 87-м году эту картину нежную, трепетную, замечательную, ее захлестнула волна той чернухи, которая вошла в моду тогда просто. Эта волна захлестывала не только это, она вообще захлестнула все искусство. Вот. И хотя эту картину заметили, насколько я помню, она входила даже в 100 лучших картин в списке Советского Союза. Хотя ее заметили, но вот ее из-за этого вала чернухи, ее прокатная судьба была не очень удачной, недостаточной, на мой взгляд. Может быть, этой картине надо вернуться сейчас, потому что она вообще вне времени абсолютно. А вот. Так что вот так. Так что вот так давайте посмотрим кино, потом, если захотите, поговорим.
После сеанса мы поговорим с вами. Мне очень интересна реакция современная на этот фильм, который, к сожалению, вот в течение почти 30 лет как бы отсутствовал на экране. Начнем, да?
Да, там, и обратите внимание на финальную панораму. Мы очень долго с Ариком ее делали, готовили. Финальный кадр, самый длинный. Вот мне интересно, что вы скажете.
Друзья, сейчас перед показом мы покажем видеообращение от Олега Иргашевича. И должна сказать большое спасибо киностудии «Мосфильм» за безвозмездное предоставление прав на этот показ. А также и Москино, и Госфильмофонду Российской Федерации за копии фильмов, которые они нам выдали, мы сравнили, и в итоге показываем госфильмофондовскую копию как так, лучшую по качеству.
Главное, чтобы она не выцвела, потому что прошло 37 лет. Ужас, я как с ужасом просто думаю, прошло 37 лет назад это снято. Да? Вот, главное, чтобы не выцвело. Такое сейчас бывает. Так, если что, извините.
Назад, в 1956 году, я впервые увидел Григория Львовича Рошаля на экзамене. Он в центре стола сидел, рядом с ним Сергей Герасимов, Михаил Ром, Тамара Федоровна Макарова, великие наши режиссеры, они были члены экзаменационной комиссии. Я сдал экзамен и начал учиться в мастерской Григория Рошаля. Человек 30 нас было со всего Советского Союза. Первое, что сделал Григорий Львович, он всех нас пригласил в ресторан, в парк культуры имени Горького. Там был чешский ресторан, плавучий такой. Мы ели шпикачки и пили пиво чешское. И сохранилась коллективная фотография всего нашего курса. Вот в тот день, в начале сентября, мы все породнились. Потом разъехались по всей стране. Дипломную работу я снимал в Душанбе с Мукаддасом Махмудовым. И Григорий Львович прилетел к нам, потому что художественный фильм, первая постановка, детский фильм по сценарию Елизаветы Михайловны Смирновой. И он прилетел, он несколько дней с нами, был на съемках. Он смотрел материал, он ходил с нами по горам, по Варшавской долине. С тросточкой ему было за 60 уже, и я удивлялся его энергии. И еще удивлялся тому, что он прилетел 6 часов, дыр-дыр-дыр-дыр, 18, он трясся. Я ему все время говорил: Григорий Львович, какое счастье, что вы приехали, большое вам спасибо за помощь. Он говорит мне: Хамраевич, ну а как же? Во-первых, ты мой студент. Во-вторых, 2000 мне платят за художественное руководство. А это, милый мой, такая сумма на дороге не валяется. Рошаль, конечно, на всю жизнь остался в моей памяти. Почему? Мой учитель в кино. Мой первый учитель. Хотя потом я своими учителями стал считать и Чарли Чаплина, и Феллини, и Антониони, и Акиру Куросава, Альфреда Хичкока, и Джона Форда, и десятки-десятки других режиссеров, Тарковский, Параджанов, все мои учителя. Но первый учитель — Григорий Рошаль, удивительный мастер. На первой же лекции он нам сказал: я вас не научу снимать кино, я вас научу любить кино. Я постараюсь проявить у вас интерес к этому великому искусству. И он научил нас любить кино. Он научил нас любить кино в себе, а не себя в кино. Понимаете, это основной урок, который я вынес из занятий у Григория Львовича Рошаля. Но тут большой курс, потом его разделили, стала мастерская Кулешова, Хохловой. Григорий Львович стал помогать Юрию Евгеньевичу Геника. И вот таких два отряда, через 5 лет два отряда кинорежиссеров, ставших потом известными мастерами нашего кино, они влились в советский кинематограф. И, конечно, когда я снимал в 1987 году на Мосфильме ленту «Сад желаний», конечно, я всегда вспоминал Григория Рошаля. Потому что вот в этом большом павильоне, где я снимал, в этом павильоне я был на практике по фильму «Хождение по мукам». Огромная декорация была. Григорий Львович поднял скандал, ворчал, что надо мыло другое. Мыло в 1918 году было другое, такое мраморное, с прожилками. И он не начинал съемку, пока ему не привезли такое мыло. Каждая мелочь играла кино роль. И он нам всегда говорил, актер должен всегда чувствовать в той эпохе, в которой происходит действие. И костюм, и реквизит, и прическа, и грим, все должно соответствовать. И атмосфера, и второй план, и мебель, и шторы. Все должно соответствовать эпохе. Это был большой мастер, большой педагог. Сад желаний, 87-й год. В 85-м году я попадаю в штрафбат. В Узбекистане конфликт с ЦК партии. Фильм «Я тебя помню». 17 замечаний требуют у меня их сделать. Я отказался, фильм положили на полку. И я уехал в Москву, потому что сынишка у меня родился. Немножко болел. Я с супругой улетел в Москву, поместил их в больницу. И сам что-то как-то шел по улице Горького и встретил Евгения Григорьева, своего товарища, коллегу, сценариста. Обнялись, Али, как дела, что делаешь в Москве? Ну, в двух словах рассказал, что я изгой, что теперь без работы, сейчас вот хочу в документальной студии что-нибудь снять. А на следующий день была коллегия Госкино. Это 86-й год, это перестройка, это псевдореволюционные события. И члены коллегии Госкино, Ролан Быков, Рустам Ибрагимбеков, Вадим Абдурашитов, Евгений Григорьев, понимаете? И Женя встает, Григорьев, и говорит, я голосую против плана Мосфильма на следующий год. Как? Почему? Что? В этом плане должен быть Олег Амраев, наш друг, наш товарищ, наш коллега. Я только что встретил его на улице, он ходит без работы. И тогда и Ибрагимбеков, Ролан Быков, Вадим Абдурашитов, все другие сказали, мы тоже не утверждаем Мосфильма. План пока там не будет, режиссера Олега Амраева. Мне говорят, там 12 сценариев, езжай, читай. Армен Медведев, руководитель Госкино СССР. Я говорю, Армен, мы с тобой одно поколение. Ты был комсорг института, я был комсорг постановщик факультета. Я тебе верю, ты мне веришь. Что я буду читать 12 сценариев сейчас в Мосфильме? Скажи, какой тебе нравится? Он говорит, Сергея Лазутина попросил сценарий «Сад». Я прочел через час, позвонил, говорю, мне нравится «Сад». Встретился с сценаристом, запустился на Мосфильме и снял картину. Снял картину «Сад желаний», которая столько мне дала, как режиссер, понимаете? Столько было прекрасно в этом фильме. Многие опасались, приехал режиссер с Узбекистана, полукровка, папа таджик, мама украинка, паспорт узбек. Что он за фильм снимет, что он понимает в жизни российской и так далее. Они забывают о том, что ведь я 5 лет учился в институте кино. Я часто бывал в командировках, в деревнях российских. Я любил русских женщин, русские женщины меня любили. Я знал Пушкина, я знал Чехова, я знал Гоголя, я знал Некрасова, Герцена. Я купался в русской живописи, литературе, русском кино великом, понимаете? Я чувствовал эту жизнь. Я с любовью снял историю о трех девчонках, которые за несколько дней до начала войны попали к бабушке и дедушке в деревню. И эта история меня очень тронула в сценарном, еще и сложении. Понимаете, и эта картина мне очень дорога. И мне дорого очень внимание моих товарищей, членов художественного совета, которые приняли картину, которые не позволили ее портить чиновникам, понимаете. И для меня самым большим комплиментом были слова генерального директора Мосфильма Владимира Досталя. Он в заключении на совете сказал, были разные мнения, были разные предложения, замечания. Это дело режиссера Олега Амраева. Но я вам хочу сказать, что лично для меня это фильм откровения. Это настоящий фильм о русской жизни после Андрея Тарковского, снятый режиссером из Узбекистана. Вам всем приятного просмотра и до встречи на экране.